Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Евангелие от Иоанна, главы 20 и 21. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Thank you. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андреянов. Знаешь ли ты, Феодул, что такое слезы? Это единственная чистая жидкость, выходящая из человека. Единственная жидкость, которая может очистить скверну грешного человека и замаранной души. Единственная жидкость, которая в состоянии успокоить и умягчить человека. И одебелевшее сердце утончить, и духовное зрение ослепленному вернуть, и заблудившемуся путь к небесному Отцу осветить, и все тело человеческое одухотворить. Все прочее, что из человека выходит, есть гадость и гнусность. Ах, Феодул, невыразимая гадость и гнусность, как Будда это пространно описал, только Будда не упомянул слез. Это было сокрыто до Христа. Как рыбаки не имели никакой цены, поставленной рядом с Сократом и Гермесом, Трисмегистом, Зороастром и Буддой и Конфуцием, и как Вифлеемская пещера не имела ровно никакой цены в сравнении с языческими храмами и пагодами или с палатами черных фараонов египетских и гнусных кесарей римских, так, вот именно так, и слезы не имели никакой ценности в языческом мире до выхода на сцену мировой истории Сына Божия, Мессии и Господа нашего Иисуса Христа, сердобольного и сострадательного. Не только не имели никакой ценности, но считались повсюду слабостью, от которой следует избавиться, лишь ветхозаветные пророки и праведники, каждый по-своему предсказавший Спасителя мира, несколько ценили слезы. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь», — пел псалмы под арфу царь Давид во дворце во Иерусалиме, и слезами поливал струны под перстами, как сербские гусляры, когда поют о Косове, о кресте честном и свободе золотой. Иисус заплакал. Заплакал ли когда-нибудь Юпитер или Осирис, или Брама, или Тао? Нет даже и намека на подобное явление. Слезы связаны с милостью и любовью. Где нет милости и любви, нет и слез. И еще слезы связаны со сродством. Сродник о сроднике плачет. Где нет сродства, нет и слез. Добрый хозяин может увидеть слезы в глазах верного пса или вола, или коня, но никто никогда не видел слез, в глазах змеи. До Христа человеколюбца весь мир был опоясан змеем, и слезы означали слабость. На могилах Аллады, правда, существовали плакальщицы, но лишь для самых близких кровных родственников, и по ним только они лили слезы, не по богам, и не по вельможам, и не по жрецам, философам, художникам, ни по каким вождям народным в этом мире. Слезы считались физической слабостью, а не добродетелью. Делом старух, а не героев. Начиная со Христа, слезы получают ценность и становятся добродетелью. Слезы покаяния, слезы сожаления о грехе, слезы радости о Христе человеколюбце, слезы братания и побратимства, слезы милости и духовной радости, слезы неплотской любви, слезы сострадания и слезы молитвенные. Песок египетский расцвел от слез многих тысяч монахов, и гора Афонская озеленилась и зеленеет сегодня, какое чудо, среди сухих окрестностей своих. Все от слезы, и благодаря слезе Христа ради. «Милости хочу, а не жертвы», — сказал Господь. Сатана всегда требовал от людей жертв, а не милости, даже жертв человеческих и детских. Да и сами евреи, по примеру язычников, приносили детей сатане в жертву. А Бог, человеколюбец, требует не жертв, но милости. Что это значит? Это значит, что все колесо истории было раскачано и повернуто вспять. Находившееся внизу поднялось наверх, а находившееся наверху упало вниз. Жертв от людей требовал убийца людей, человеку убийца от начала, а милости от людей хочет Бог, человеколюбец, который свою милость к людям свидетельствует и слезами. Справедливо говорит апостол Павел. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Христианство не знает компромисса с дьяволом. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Человеколюбчий Господи, слава Тебе! Нет богослужения в христианском храме, на котором не было бы слышно этих слов, этого словословия. Никогда и нигде у языческих народов не был назван какой-либо Бог человеколюбцем. Нигде, никогда и ни один. Почему? Потому что сатана, человеконенавистник, владычествовал в храмах, в душах человеческих, над людьми и народами по всей земле. Ничего нет противнее для него из всех слов в словарях, чем слова «любовь» и «человеколюбец». Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который явился среди людей как Царь Небесный и как человеколюбец, чтобы с людьми пожить, чтобы с людьми поплакать, чтобы открыть людям Отца любви и всякого утешения, чтобы оказать милость и научить милости, чтобы сокрушить силу бесовскую и очистить людей и святыни от бесов, чтобы призвать людей в сыновство Бога Отца и в Царство Небесное и насадить братство между людьми, как чадами света, и так далее. И все в этом духе и направлении. Все это ново, все это неслыханно ни в восточном, ни в западном полушарии. Все чудесно, светло, мило, сладко, все в радостном восхищении, в радости небывалой, как случается, когда мертвый воскресает. Все в песнопениях, все ясно всем, а не только философам и йогам. Все дорого всем народам и всем людям. Из всех слов, которые когда-либо были произнесены на этой планете, самое милое для людей и самое притягательное — человеколюбец. И притом это не какой-нибудь человек-человеколюбец, но сам Бог Саваоф — человеколюбец. Человеколюбче, Господи, слава Тебе! Обо всем Ты разузнала, Индия древняя, и все узнала о материальном и психическом мире, и все у Тебя есть, Индия богатая. Недостает Тебе лишь самого большого знания и самого большого богатства. Не узнала Ты еще о Боге-человеколюбце и не почувствовала еще неизмеримого богатства Его любви и доброты. И этого Гималаи не могли Тебе дать. Это предлагает Тебе Назарет. А Бог-человеколюбец явился во плоти, чистый и пречистый, рожденный от чистой и пречистой Девы Марии, светлый и пресветлый, светлее солнца. Он — солнце разума и любви. Из человеколюбия он пролил свои священные слезы в пыль земную. Эти божественные слезы предназначены и для тебя. Они должны и тебя пробудить, растрогать, очистить и осветить, чтобы ты стала не змеиной, а святой Индией. Бог, человеколюбец, заплакал над тобой, Индия. Хочешь ли презреть слезы его, любовь его, и продолжить служить и рабствовать этому человеку-ненавистнику, человеку-убийце от начала? Только этот вопрос стоит перед тобой. Другого нет. Но от этого вопроса зависит судьба во времени и судьба в вечности целой многолюдной Индии и всякого индийца в отдельности. Решай, Индия, судьбу твою, пока мы здесь, в Сербии, твои родственники, радостно воспеваем. Человеколюбче Господи, слава тебе! Аминь. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Часть четвертая. Зависимость от неба. Глава первая. О том, что Бог промышляет о человеке. Ищите прежде Царствие Божие. Геронда. Авва Макари говорит, что Бог подаст нам небесные блага, и мы веруем в это. Нужно ли верить и в то, что Он подаст нам и блага земные, которые не являются столь существенными? Какие земные блага? То, в чем мы нуждаемся. Вот это ты правильно сказала. Бог любит свое создание, свой образ и заботится о том, что ему необходимо. В это нужно верить и не беспокоиться. Если человек в это не верит и сам бьется над тем, чтобы эти блага стяжать, то он будет страдать. Но человек, живущий духовно, не расстроится даже в том случае, если Бог не даст ему земного и вещественного. Если мы ищем прежде Царствие Божие, если поиск этого Царства является нашим единственным попечением, то дастся нам и все остальное. Разве Бог бросит свое создание на произвол судьбы? Если израильтяне оставляли на следующий день манну, которую давал им Бог в пустыне, то она начинала гнить. Бог устраивал так для того, чтобы они полагались на божественный промысел. Даже слов «ищите прежде Царствие Божие» мы еще не поняли. Или мы веруем и вверяемся Богу, или не веруем, и поэтому сами должны заботиться о необходимом. Когда я поехал жить на Синай, у меня с собой ничего не было. Однако я совсем не думал о том, что будет со мной в пустыне среди незнакомых людей, что я буду есть и как жить. Келья святой Епистимии, где мне предстояло поселиться, была уже давно заброшена, покинута людьми. Я ничего не просил у монастыря, не желая его обременять. Как-то мне принесли из монастыря хлеб, и я возвратил его обратно. Чему мне было беспокоиться, если Христос сказал: «Ищите прежде Царствие Божие»? Воды и той была самая малость. Рукоделия я никакого не знал. Вот и спроси теперь, как я жил и как зарабатывал на хлеб. Единственным инструментом, который я имел, были ножницы. Я разъединил их на две половинки, заточил о камень, взял дощечку и стал вырезать иконки. Работал и творил Иисусову молитву. Быстро выучился резьбе, резал все время один и тот же рисунок и пятидневную работу заканчивал в 11 часов. Не только не терпел лишений, но еще и бедуинчикам помогал. В какой-то период я занимался этим по много часов в день, а потом пришел в такое состояние, что не хотел заниматься рукоделием, но одновременно не видел и то, какую нужду терпели бедуинчики. Для них было великим благословением получить в подарок шапочку и пару сандалет. И у меня появился помысл. Я пришел сюда, чтобы помогать бедуинам, или же для того, чтобы молиться о всем мире? Поэтому я решил сократить рукоделие, чтобы меньше отвлекаться и больше молиться. Думаешь, я ждал, что мне кто-то будет помогать? Откуда? Бедуинам самим нечего было есть. Монастырь был далеко, а с другой стороны начинались необитаемые места. Но вот в тот самый день, когда я ограничил работу для того, чтобы больше времени отдавать молитве, ко мне пришел один человек. Я тогда был возле келии, он увидел меня и сказал: «Вот, возьми эти 100 золотых, будешь и бедуинчикам помогать, и распорядку своему будешь следовать, и молиться». Я не сдержался, на 15 минут оставил его одного и ушел в келью. Промысел и любовь Божия привели меня в такое состояние, что я не мог удержать слез. Видишь, как устраивает все Бог, когда в человеке есть доброе расположение. Потому что сколько бы мог дать этим несчастным я? Я давал одному, тут же приходил другой. Мне отец не дал, потом третий. Мне отец не дал. Геронда, а почему мы, много раз ощутив всесилие Божие, не видим его промысла о нас? Это дьявольская западня. Дьявол бросает пепел в глаза человеку для того, чтобы он не видел промысла Божия. Ведь если человек увидит промысел Божий, то его гранитное сердце умягчится, станет чутким и произольется в словословие, а это дьяволу не на руку. Человек часто пытается устроить все без Бога. Один человек стал заниматься разведением рыб и целыми днями говорил: «Слава тебе, Боже», потому что постоянно видел божественный промысел. Он рассказывал мне, что у рыбки с момента ее оплодотворения, когда она еще малюсенькая, как булавочная головка, есть мешочек с жидкостью, которой она питается до тех пор, пока не вырастет и не станет способной самостоятельно поедать водные микроорганизмы. То есть рыбка получает от Бога сухой паёк. Если же Бог промышляет даже о рыбках, то насколько больше Он промышляет о человеке? Но часто человек все устраивает и решает без Бога. «У меня, — говорит, — будет 2 детей, и хватит». С Богом он не считается, — поэтому и происходит столько несчастных случаев, и гибнет столько детей. В большинстве семей родится 2 детей, но одного ребенка сбивает машина, другой заболевает и умирает, и родители остаются бездетными. Когда родителям, сотворцам Бога, трудно обеспечить своих детей, несмотря на прилагаемые усилия, им следует, воздев руки к небу, смиренно взыскать помощи великого Творца. Тогда радуется и помогающий Бог, и приемлющий Его помощь человек. Будучи в монастыре Стамион, я познакомился с одним многодетным отцом. Он был полевым сторожем в одном селе Эпира, а семья его жила в коннице, пешком идти 4,5 часа. У него было 9 детей. Путь в то село лежал через монастырь. Идя на службу и возвращаясь домой, сторож заходил в обитель. Заходя на обратном пути, он просил у меня разрешения самому зажечь лампады. Несмотря на то, что, зажигая их, он проливал масло на пол, я позволял ему это. Предпочитал потом подтереть пол, но не огорчать его. Каждый раз, выходя из монастыря и отойдя метров на 300, он делал из своего ружья один выстрел. Не находя этому объяснения, я решил в следующий раз понаблюдать за ним с того момента, как он войдет в храм, и до тех пор, покуда не выйдет на Конецкую дорогу. Так я узнал, что сперва он зажигал лампады в храме, потом выходил в нартекс. Нартекс — западная часть храма, паперть. И зажигал лампаду перед иконой Божией Матери над входом. Потом он брал на палец масло из лампады, вставал на колени, простирал руки к иконе и говорил: «Матерь Божия, у меня 9 детей, пошли маленько мясца». Сказав это, он мазал маслом, которое было у него на пальце, мушку на оружейном стволе и уходил. В 300 метрах от монастыря, возле одной шелковицы, его ждала дикая козочка. Как я уже сказал, он делал выстрел, убивал ее, относил в пещеру, находившуюся чуть подальше. Там свежевал и нес своим детям мясо. Это происходило каждый раз, когда он возвращался домой. Я был восхищен верой полевого сторожа и промыслом Божией Матери. Спустя 25 лет он приехал на Святую Гору и разыскал меня. Во время разговора я непроизвольно спросил его: «Как твои дети? Где они?» В ответ он сперва указал рукой на север и сказал: «Одни в Германии», а потом, простерев руку к югу, добавил: «А другие в Австралии, слава Богу, здоровы». Этот человек берег в чистоте от безбожных идеологий и свою веру, и себя самого, поэтому Бог не оставил его. Благословение чудесного божественного промысла. Иногда, Геронда, у меня бывает какое-то желание, и Бог его исполняет без моей просьбы к нему. Как это происходит? Бог печется о нас. Он видит наши нужды, наши желания. И когда что-то служит нам во благо, Он подает нам это. Если человеку в чем-то необходима помощь, то Христос и Пресвятая Богородица помогают ему. Когда старца Филарета спрашивали: «Чем тебе помочь, Геронда, в чем ты нуждаешься?» Он отвечал: «То, в чем я нуждаюсь, мне пошлет Матерь Божия». Так и происходило. Когда мы вверяем себя Господу, Он, наш добрый Бог, следит за нами и печется о нас. Как добрый управитель, Он дает каждому из нас то, что нужно. Он входит даже в частности наших вещественных нужд. И для того, чтобы мы уразумели Его заботу, Его промышление, Он дает нам ровно столько, сколько нам нужно. Не жди, однако, того, чтобы сначала Бог дал тебе что-нибудь. Нет, прежде сам отдай Богу всего себя. Потому что если ты постоянно просишь чего-то у Бога, а сам с доверием не отдаешь себя Ему, то из этого видно, что у тебя есть свой собственный дом, и ты чужд вечных небесных обителей. Те люди, которые все отдают Богу и сами всецело отдаются Ему, укрыты великим Божиим куполом и защищены Его божественным промышлением. Доверие Богу есть нескончаемая таинственная молитва, в необходимый момент бесшумно привлекающая божественные силы туда, где в них есть нужда. И тогда Его любочестные дети нескончаемо, со многим благодарением, славословят Его. Когда батюшка Тихон поселился в Каливе Честного Креста, в ней не было храма, в котором он нуждался. Даже денег на постройку у него не было, ничего, кроме великой веры в Бога. Как-то раз, помолившись, он отправился в Кариес с верой в то, что Бог поможет ему с деньгами, необходимыми для строительства церкви. На пути в Кариес его издали окликнул настоятель Ильинского скита. Когда батюшка Тихон приблизился к нему, тот сказал: «Один добрый христианин из Америки прислал эти доллары, чтобы я дал их какому-нибудь подвижнику, у которого нет храма. У тебя как раз храма-то и нет. Возьми же эти деньги и построй». Отец Тихон прослезился от умиления и благодарности Богу, сердцеведцу, позаботившемуся о храме еще до того, как отец Тихон его об этом просил. Так что, когда он помолился об этом, деньги были уже готовы. Если человек доверяется Богу, то Бог не оставляет его. И действительно, если завтра в 10 часов тебе что-то понадобится, то если эта потребность не превышает предела разумного и вещь действительно необходима, в 9:45 или в 9:30 Бог будет иметь ее готовой для того, чтобы дать тебе. Например, завтра в 9 тебе нужна кружка. Без 9:05 она уже будет у тебя. Тебе требуется 500 драхм. В час, когда они нужны, появляются ровно 500 драхм, причем не 510 и не 490. Я заметил, что если мне, к примеру, нужно что-то завтра, то Бог позаботился об этом уже сегодня. То есть еще до того, как мне подумать об этом, подумал об этом Бог. Он позаботился о необходимом заранее и дает его в тот час, когда это нужно. Я понял это, видя, сколько времени требуется для того, чтобы какая-то вещь пришла ко мне откуда-то ровно в тот самый час, когда она мне нужна. Следовательно, Бог заботится об этом заранее. Когда мы от любочестия радуем Бога своей жизнью, то Он подает независтные благословения своим любочестным детям в тот час, когда они им нужны. Потом вся жизнь проходит в благословениях божественного промысла. Я могу часами приводить вам примеры чудесного Божьего промысла. Когда я был на войне, участвовал в боевых операциях, у меня было Евангелие, и я его кому-то отдал. Потом я говорил: «Ах, если бы у меня было Евангелие, то как бы оно мне помогало?» На Рождество в нашу часть, находившуюся тогда в горах, прислали 200 посылок из Мессалонги, город в Центральной Греции. Из 200 посылок Евангелие было только в той, что досталось мне. Это было Евангелие старого издания, с картой Палестины. В посылке была и записка: «Если тебе нужны и другие книги, то напиши, и мы тебе их пришлем». Другой раз, когда я уже был в монастыре Стамион, мне понадобилась лампада для храма. В одно утро на заре я спустился в конницу. Проходя мимо одного дома, я услышал, как девушка говорит своему отцу: «Папа, монах идет». Тот вышел мне навстречу и сказал: «Отче, я дал обет пожертвовать Матери Божией лампаду. Возьми эти деньги и купи ее сам». И он дал мне 500 драхм, ровно столько, сколько стоила лампада в 1958 году. Да и сейчас, Когда у меня возникает какая-то нужда, Бог сразу же покрывает ее. Например, если я хочу напилить дров и не могу, то дрова в два счета приходят сами. Перед тем, как приехать к вам, я получил посылку, в ней было 50 000 драхм, ровно столько, сколько мне было нужно. Еще пример. Дал я кому-то в благословении икону достойно есть. На другой день мне приносят иверскую. А нынешним летом, произнесено летом 1990 года, пока не прошел дождь, у меня совсем не было воды. Сейчас побрызгало маленько, и в день я набираю от силы 1,5 банки воды. В цистерне осталась вода с прошлого года, но она протухла. Как же, однако, устраивает все Бог. У меня есть бочка с водой. Каждый день приходит столько народу, пьют, умываются. Они ведь вспотевшие приходят, а уровень воды опускается только на 4-5 пальцев. Одна бочка на 150-200 человек не пустеет. При этом одни порой слишком открывают кран, другие забывают его закрыть, и вода вытекает, но при этом не заканчивается.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Над политикой. Когда Христос становится орудием земной политики, средством для получения земных богатств и славы, Он перестает быть орудием спасения. Другими словами, если кто именем Христа пытается добиться земных благ, то он лишает того высших благ небесных. Кто торгует со Христом, тот приобретает самого опасного в торговле компаньона. Кто поднимает на Христа меч, тот на конце меча держит свое сердце. 2000-летняя история не сделала Христа более великим, но она лишь утвердила истинность Его. К божественному величию Христа и к Его духовному врачеству невозможно что-либо прибавить или отнять. Его безусловное послушание Отцу, Его смирение, человеколюбие, сострадание история приняла как единственные целительные средства для спасения души и как единственный путь к победе над злом. Земля и карта. Какова земля в сравнении с географической картой, таково и христианское понимание мира в сравнении с кабинетной философией. Это правда. Иногда карта выглядит красочнее и красивее земли, но и на самой приукрашенной карте никогда не вырастет пшеница и не забьет чистая родниковая вода. Ключ к тайне.
Христос воскресе, значит, воистину есть Бог. Христос воскресе, значит, воистину существует духовный мир, мир реальный и бессмертный. Христос воскресе, значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскресе, значит, добро сильнее зла. Христос воскресе, значит, все упования христиан оправданы. Христос воскресе, значит, все жизненные трудности разрешены. Все трудности разрешены. Главные и мучительные тайны раскрыты, цепи тьмы и страдания разорваны, ибо Христос воскресе.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.